Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Постмодернизм. Хоть слово дико, но мне ласкает слух оно. А говорим сегодня не только о постмодернизме, но и о постправде. Новое состояние реальности. Слово года пару лет назад, по-моему, Оксфордский словарь его признал. И, собственно, это то новое состояние наших СМИ, нашего сознания, в котором мы не можем доверять никакому факту. Все лгут, как говорил доктор Хаус. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Постправдой принято считать информацию, которая опирается не на факты, а эмоции и личные убеждения. Драматург Стив Тесич стал первым, кто применил термин «постправда» при описании конфликта в Персидском заливе. Он указал на то, что американцы сами искали защиты от правды у государства. Популярность термина резко выросла в 2016 году после выборов президента США и Брексита. Составители Оксфордского словаря признали тогда постправду словом года. Сегодня постправда стала одним из самых эффективных способов управления общественным мнением. Создание фейковых новостей и конспирологических теорий, тиражирование эмоциональных высказываний политиков куда более привлекают читателей и зрителей, чем долгий и нудный поиск истины.
У нас в гостях сегодня культуролог Екатерина Арье. Добрый день, Катя. И Глеб Павловский, политолог. Добрый день. Прекрасно, культуролог и политолог. С кем еще обсуждать постправду? Потому что как раз, по-моему, на скрещивание вот этих двух больших трендов это и появилось. Вот мне кажется, что вот отталкиваясь от того, что я пытался в самом начале сказать, это не исключение, а правило постправда. Это некое новое состояние реальности. Это так?
Я полагаю, на самом деле, что отчасти, когда мы говорим о постправде, мы, в принципе, с одной стороны, не говорим ничего нового, потому что постправда и в том числе там условно методики какой-то медийной пропаганды использовались не век и не 500 лет, а гораздо дольше и гораздо раньше мы знакомы с условным манипулированием общественным мнением, да, вспомним там Агору, вспомним там практики дебатов и так далее. В общем, все это имеет ту или иную сторону. Но, на мой взгляд, вот тот феномен, о котором мы говорим сегодня, он в той или иной степени, скажем, в том числе стал настолько невероятным, удивительным и шокировал общественность, потому что он связан с технологиями, которые в большей степени как раз и гарантировали его условное распространение. Вот. И да, это состояние, но оно в большей степени обусловлено как раз новыми техническими средствами.
Вот так. Какими? Сетями? Социальными
в том
сетями?
Числе, социальными сетями, большими данными. Скажем, когда вы внезапно оказываетесь в социальной сети, заполняете свою анкету на Фейсбуке, ВКонтакте, вы, по сути, рассказываете машинке условной о себе. Машинка запоминает, кто вы, что вы, о чем вы, зачем вы, какие медиа вы читаете, какие сериалы вы смотрите, каких людей вы лайкаете, на кого вы подписаны, собирает о вас эти цифровые следы и в конечном итоге формирует такой профиль о вас, собственно, что она знает о вас. И в конце концов получается, что подкидывает нам примерно схожие по настроению, по градусу коммуникации разнообразные цифровые элементы, например, там статьи, видео, фильмы и так далее, и формирует вокруг нас такую нашу персональную, подобранную, рафинированную и верифицированную только для нас правду. Вот.
Глеб, с точки зрения, так скажем, онтологии постправды, это распад больших нарративов, это новое состояние вообще реальности, то, что мы не можем быть уверены ни в какой истине, ни в какой этической позиции, ни в каком моральном суждении, ни в том, что вообще существует реальность.
Ну, последним, если это так, виноваты только мы сами, я соглашусь с коллегой в том, что здесь не было изобретения чего-то нового антропологически, во всяком случае. И просто чаще постправду раньше именовали ложью, либо предавались ей на беду себе и другим. Но при этом не было возможности одновременно смотреть на два своих состояния. То, что ты говорил вчера, и то, что ты говоришь сегодня, две противоположных вещи. Они вот они, но ты даже не видишь разницы. И сети, конечно, дают возможность этого. Но ведь здесь есть и, ну, корыстный мотив. А что такое были блоки времен холодной войны в большинстве? Я имею в виду не ядро блоков, а, так сказать, масса стран третьего мира, примыкавшие туда или сюда, они правдоподобно имитировали свою идентичность или западную, или социалистическую. И то, и другое, как, в общем, выяснилось, когда все кончилось, было достаточно примерным. Было полно постправды, было фикциями. То есть это было уже тогда. Сегодня нас это заботит. Может быть, дело в том, что нас это заботит.
То есть это вообще, я понимаю, это эвфемизм. Это то, что раньше называлось ложью, сейчас как бы раньше была ложь, сейчас постправда, альтернативные факты.
Лицемерием называли, да, лицемерием. Вот, лукавством и тому подобное. Довольно много слов есть в языке.
То есть это уход от этической оценки, так скажем, к медийной.
Да, но в этом тоже есть свой смысл, потому что, в конце концов, надо посмотреть не только постфактом, но и фактом в лицо. То, что это явление заняло такое место, вроде бы недолжное, это факт некий. И мы имеем с ним дело, значит, мы должны его называть. Почему его не называть так? Постправда.
Это продукт электронного текста. Потому что я думаю, что истина, наверное, это продукт письменности. Да? Вот истина была записана в книге, истина была записана на бумаге. А если истина записана уже бинарным кодом, то появляется
то
вот это
можно редактировать.
Зыбкое, мерцающее состояние.
Я, на самом деле, хотела продолжить про то, о чем вы, Глеб, уже сказали, и про то, что это нам важно, это нас касается. Да? В принципе, скандал с постправдой имел место, как только исследователи из Cambridge Analytica, которые собирали как раз эти данные, ну, условно, были неправы, да, и эти данные, оказалось, что они нас собирают, анализируют, создают о нас какие-то условные профили, и, условно, именно такие механизмы позволили там президенту Трампу, да, взойти, условно, в медийное пространство в том виде, в котором он там оказался. Вот, надо сказать, очень хочу привести пример из собственной жизни, абсолютно никак не связанный, на первый взгляд, с медиа, но, тем не менее, да, он очень хорошо иллюстрирует проникновение постправды, да, этого лукавства, хотя я бы, честно говоря, сказала, что это скорее, вот, знаете, как разделение реального воображаемого, да, не обязательно лукавство с негативной точки зрения, но в какой-то степени априори конструирование имеет место. Так вот, я в какой-то момент работала над своим исследовательским сайтом, и абсолютно обычным образом зашла в Google Analytics, это инструмент, который позволяет анализировать посещаемость и так далее. И в одной из граф, где условно написано, там, у вас на сайте было там столько-то человек, я увидела «Vote for Trump». Вот просто в заголовке вместо там количества ваших подписчиков я вижу «Vote for Trump». Прошу прощения. Но это вот тот след, который я обнаружила, я была в шоке, я сделала скриншот, естественно, потому что никто мне не верит до сих пор, но тем не менее это было. Да, и в этом смысле та самая постправда, о которой мы говорим, она нас касается и коснулась, потому что мы внезапно узнали о том, что нас вообще-то всех, ну, не надувают, но для нас, для всех конструируется своя собственная реальность. И вот это вот, причем реальность конструируется, опираясь на наши какие-то предпочтения.
То есть персонализация информации, персонализация реальности.
У каждого своя правда.
А если дальше сказать, у каждого своя реальность?
Ну, реальность,
если реальность
условно
медийная, если реальность медийно коммуницирует.
Что такое реальность?
Другой.
Что такое правда? Реальность – это где мы завариваем чай, жарим пельмешки, варим сосиски. Все это обычная наша домашняя реальность. А правда? Вот правда – это как раз и, мне кажется, то, что отличает вот эту вот реальность, наверное, смешанную, понятно, но такую опору нашего минимального ориентирования в пространстве.
Но тут такой границы нет,
да,
потому что кому-то важно, где вы купите эти сосиски и пельмешки.
Ну, это да.
Какого бренда.
Это правда.
Вот, и отсюда, собственно говоря, все начинается. Еще когда только было лет 10 назад, начались восторги по поводу, если помните, умной толпы. Вот, это, в сущности, был путь туда, где мы находимся, к бигдейта и манипуляциями. То говорили, представьте себе, говорили очень искренние люди, ты едешь в автомобиле, и тебе подсказывают, через 300 метров магазин, где ты можешь купить то, что...
Твои любимые сосиски.
Да, да, пельмешки. Но ровно так же там могут подсказывать, что тебя ждет. А Трамп думает о тебе вместе с Путиным.
Но смотрите, тогда выходит, вот здесь, мне кажется, выходим на очень интересное заключение. Постправда – это продукт маркетизации и кастомизации информации. То есть поставка человеку именно ему, ей релевантной информации. Именно не вообще так. Информации, вот из потока на тебя изливается этот ушат информации, и ты вылавливаешь то, что тебе нужно. А изначально доставляются вот эти биты информации, которые нужны именно тебе. То есть постправда – это комфортная информация.
Да.
Комфортная для человека информация.
Она же называется информационным пузырем, условно.
Она же называется информационным, да. Собственно, и внутри этого информационного пузыря уже человеку можно кормить любые совершенно фактоиды, да. Скармливать.
Да, знаете, я вот буквально как раз 2 года назад где-то брала интервью у Бенджамина Браттона, это такой там исследователь цифровой среды, программного обеспечения, такой достаточно фронтирный мыслитель. И он в какой-то момент сказал, что тут как бы... Когда мы говорим о постправде, мы используем следующий рецепт, чтобы ее сконструировать. Мы берем какую-то очень понятную, практически даже ресентиментную позицию, показываем ее человеку, который, скорее всего, на нее среагирует, и усиливаем ее, приправляя какими-то условно вскрытыми секретами. Mm-hmm. То есть, допустим, я всегда это говорю, но тем не менее, я собачница. И если мне, например, показать новость о том, что, не знаю, собак и животных, в принципе, теперь можно доставлять... Mm-hmm. Поездами как груз, а не как живое существо, и кормить их там нельзя, то, естественно, я среагирую. А если мне еще скажут, кто автор, то есть раскроют технически, да, и нарративно раскроют секрет о том, кто это придумал, я, наверное, mm-hmm. хочу посмотреть, что это за человек, если не написать ему, сказать, что ты, условно, не прав. Вот. И это как бы с одной стороны. С другой стороны, вообще, да, понятно, что идея конструирования какой бы то ни было реальности, медийной, повседневной, да, мы окружаем себя гаджетами определенных брендов, мы окружаем себя книжками, которые мы читаем, мы окружаем себя медиа и так далее. Но проблема с постправдой не в том, что она как бы постправда, а в том, кто владеет этой всей информацией, кто имеет доступ к этой информации, которая как бы и кастомизируется дальше. Потому что тот, кто ей владеет, понятно, что маркетологи так или иначе ей оперируют, понятно, что там разного рода, да, медийные товарищи, но а кто владеет?
Ну, то есть власть в мире постправды – это власть бигдата?
Власть информации.
Ну, грубо говоря, условный большой Фейсбук.
Большой-большой.
Релевантная, видимо, все-таки информации, потому что вообще-то информация – это дешевая штука.
Да.
А вот релевантная информация дорожает, и даже вот на протяжении тех нескольких десятков последних лет, которые я наблюдал, она была дорогой уже лет 30 назад, но она только дорожает. Качественная, релевантная информация именно – не та, которая подсказывает тебе, где купить пельмени, это, она тоже релевантна, но в другом отношении, а та, которая свободна от этого перформатива, где ты можешь быть уверенным в том, что это свобода. А эта уверенность теперь очень дорого стоит.
Ну, смотри, смотрите, Глеб, вот Кембридж Аналитика, да, вот вы как политтехнолог, как это оцениваете, ее деятельность? Это большой успех, это прорыв, потому что они смогли, по-моему, вычислить вот эту релевантность этой информации для определенного сегмента избирателей и абсолютно их запрограммировать при помощи смеси, так сказать, правдивых и ложных новостей.
Давайте разделим это на, вот, на первую и вторую часть вашего суждения. Первое, справедливо всегда. Всегда во всех компаниях тот, кто хочет быть избранным, ищет возможность создать большинство за себя. На том уровне, на том технологическом уровне, на той платформе, которая есть у него в эту эпоху. Ровно тем же самым мы занимались и в 90-е, и в нулевые. И, кстати, вот для, например, для борьбы с красным поясом КПРФ на выборах 2003 года, в общем, мы применяли некий варварский вариант Big Data, просто у нас mm-hmm. не было соответствующих, так сказать, хороших, да, особенно не было, значит, таких вот данных, массивов, которые mm-hmm. можно пропустить через фильтр. Но мы доходили по возможности до области, где до района, значит, чтобы понять разницу предпочтений и так далее. Да, у нас не было возможности, например, знать, какие приходские газеты читают, как в Англии, читают избиратели Блэра. Мне человек показывал, как он конструировал свой клип, где он, кстати, в итоге пришел к тому, очень большим, сложным путем, к тому, что Блэр, разговаривая с избирателями, поглаживает пса. И он считает, это было очень сильной находкой. Несомненно, он взял ваш электорат. Вот. А вот вторая часть, что значит он зомбирует, погружает, заставляет? Это никак нельзя извлечь из любых манипуляций с Big Data.
Ну, фреймирует аудиторию.
Вот, фреймирует тех, кто этому поддается. И вообще фреймы, ведь есть иерархия фреймов, вы простым фреймом всех не загребете. Поэтому я думаю, что вот здесь уже начинается страх ведовства, колдовства, и ну, эти да. чертовы, вот, так сказать, обладатели Big Data, они там что-то не то делают, что-то они с этими данными делают не то. Здесь естественный страх перед новой реальностью. Да, я не думаю, что они делают что-то более кощунственное с этими данными, чем раньше, 20 лет назад.
Но все же, я думаю, что человек
социологии, например.
Человек просчитанный, он человек более манипулируемый.
Более.
Вот если вот я сижу и тоже знают люди там мои предпочтения, те же собаки, там велосипеды, еще что-то там, природа. То есть при помощи вот таких вот небольших каких-то вбросов, да, меня можно расположить к себе, эмоционально настроить, конечно, расположив вот эти вот, вынув из социальных сетей вот эти мои предпочтения.
Да, да, можно, и это уже говорит о новой вещи.
И к ним прицепить политический месседж.
О разном уровне нестыковки по качеству, по, так сказать, утонченности, что ли, механизма выборов и механизма privacy. Ваше privacy в этом смысле не защищено. Вы можете посвятить себя его защите, но это будет еще очень дорого стоит,
да,
и разрушит ваши коммуникации. А чтобы создать такие коммуникации, по которым вас нельзя вычислить, это уже надо быть богатым человеком. А механизм выборов тот же. И здесь, видимо, придется, так или иначе, придется корректировать какие-то вещи в механике выборов.
Вот что происходит, когда политика сочетается с рынком, и все это накрывает большим облаком Big Data. Продолжим буквально через несколько секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Наших сегодняшних гостей — Екатерина Арье, культуролог, и политолог Глеб Павловский. Говорим сегодня о постправде, о том, каким образом она фреймирует нашу нынешнюю реальность. И в частности, как она влияет на политику. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента.
Я ходил до этого на 1 мая, на 7 ноября с желанием, ну, как-то выразить свое недоумение от того, что вижу вокруг. Да, но я посмотрел, как это люди делают, я понял, что я не могу с ними солидаризироваться. С каким плакатом я могу органично выйти с этими пенсионерами? По-серьезному сказать, там, мне не нравится вот это, мне не нравится вот это. Но это же нелепо. К кому я обращаюсь? К власти из Новосибирска за 3500 километров от Кремля, она меня не услышит. А даже если услышит, ну, только посмеется как бы. Все это было нелепо. Весь этот протест такой ежегодный, ритуальный, он сам по себе абсурден. Да, просто хотелось это, ну, как бы до чистого вида довести и не поясничать. Ну, мы давали себе отчет, что наши плакаты действительно абсурдные. Они не менее абсурдные, чем люди писали там, ну, или мы писали. Ах, ох. Первые репрессированные транспаранты, на которых было написано «Бала» и «Зае», такие две таблички, вот. Ну, это, наверное, такая основная эмоция, от нее и отталкиваешься. Это работало как гражданская гимнастика, так называемая, да, вот в процессе всех этих монстраций выработался такой термин наблюдателями некоторыми, что, ну, мы, дескать, научили людей как-то свое мнение все-таки высказать. А если 1 мая они ходят это делать в качестве такого культурного мероприятия, там, собраться вместе друг на друга посмотреть и потренироваться в остроумии, то когда повод предоставляется более конкретный, они уже знают, в каком формате это нужно сделать. То есть, условно говоря, В Новосибирске тоже были митинги во время болотных, в первых в Москве, там, да, 10 декабря был большой митинг, и он там по наблюдениям прессы выглядел как зимняя монстрация. По составу людей, по тому, что они пишут на плакатах. Мне кажется, что даже в Москве, ну, вот эта вот новая волна людей, которые никогда не ходили на протестные акции, а потом пришли на болотную, они туда пришли с шутками. Они туда пришли сказать, мы не голосовали за этих сволочей, мы голосовали за других сволочей. Это требование или не требование? Это не требование, это констатация и какая-то попытка проиронизировать и над собой, и над ситуацией, и в том числе высказать свое какое-то недовольство. Троллили ли мы власть? Ну, я не знаю. Мне кажется, что Путин, уходи, это троллинг, наверное, не меньше, чем там бобер выдыхай, как бы, да? Что здесь больше троллинг? Мне скорее хотелось обратиться к людям, которые, ну, не во власть, а те люди, которые могли бы присоединиться к нам, те люди, которые в том числе и вышли на протестную акцию. Ребят, вы что-то неэффективным каким-то делом занимаетесь, и вот выглядите со стороны примерно так же нелепо, как и мы выглядим. И, наверное, нужно что-то менять.
Ну вот давайте посмотрим на «Постправду» с точки зрения, так сказать, ее политических продуктов. Какой наиболее очевидный? Трамп? Трампизм как продукт,
ну,
«Постправды»?
Условно, первый, который вышел в такое медийное пространство и был настолько обсуждаем, это то, что нас всех в той или иной степени захватило. Я уже сказала, если он прорвался в Google Analytics, ну как бы что еще можно сказать? Да, тентакли, они ушли далеко. Но с другой стороны, опять же, да, я хочу обратить внимание на то, что это не новое явление, не новый феномен. Политическим в этом смысле может стать практически любое событие. Ну, политическим в смысле, да. Публичной какой-то практики, да, говорения, конструирования диалога и так далее. И как бы, когда мы говорим о постправде, вот тоже один из ключей, да, один из важных феноменов, который она подразумевает, это, как уже было сказано сегодня не единожды, это эмоциональное вовлечение субъекта. Вы абсолютно точно заметили, да, что нужна именно эмоциональная окраска, потому что человек реагирует на нее. А с большей вероятностью я, конечно же, среагирую на красиво упакованные сосиски. Или я с большей вероятностью, там, не знаю, среагирую на новость, где, там, не знаю, животных наделили правами, ну, условно, да.
Собака принесет эти сосиски.
Если у нас в студии появится собака, да, ну что-то такое. И я буду поддерживать это. Я скажу: да, ребята, вы молодцы, неважно, это будет, там, не знаю, маркетинговый ход какой-то компании, это будет политический ход, это будет какой угодно ход. Вот.
Здесь, да, здесь очень важно, да, Глеб? Мне кажется, что вот это вот мы перешли в мир эмоций, от мира рациональности. Вообще, может быть, в этом одна из сущностей постмодернистского перехода, что человек перешел на эмоциональные платформы от платформы рационального выбора.
Вот этого я не думаю, потому что человек ведь не так легко меняет свою собственную структуру аттитюдов. Это, в общем, она тождественна ему самому, его «я». Это не он меняется. Меняется что-то другое. Эмоциональная, так сказать, основа была вообще-то, ну, если иметь в виду выборы вообще, всегда важна, а в пропаганде она вообще всегда была в центре еще до всего. И, собственно говоря, не плохие немецкие, а хорошие американские отцы пропаганды, вроде Бернайса и Липмана, они ставили в центр и именно эмоциональное сообщение, эмоциональное вовлечение. Это 10-е и 20-е годы, да, 20 века. И здесь что, собственно, ново? Что ново? Новые ставки, я думаю. Не было возможности такой массовизации приза. Приз не мог быть столь колоссален. Вы могли там эпоха Бернайса и Липмана, это эпоха очень рациональных элит, весьма рациональных, и они рационально решали вопрос, каким образом помешать массам оказывать давление на истеблишмент. А массам именно популизм, кстати, масс мешать. И чтобы мешать, они разрабатывали технологии помех, как бы обмана, да, добросовестного обмана масс. все-таки нельзя было так просто взять и выиграть выборы в Соединенных Штатах, разработав просто, значит, сказать, эмоциональный образ, а потом поставив на это место кого-нибудь. Да и партии не пустили бы, да? Значит, здесь есть уже разрушение какой-то прежней системы партийных фильтров, которые не обсуждают, обсуждают злого Трампа и, значит, это коварное Cambridge Analytics, а вообще-то говоря, вопрос-то к республиканской партии, честно говоря. И давайте вспомним, что Обама, потом сейчас демократы не любят об этом вспомнить, но почитайте книгу Саши Айзенберга, которая описывает, как именно Big Data были использованы на выборах Барака Обамы. Всюду, где ставки велики, применяются все технологии, до каких можно дотянуться в данный момент. И так будет впредь.
Ну и в выборах Обамы тоже уже работал эффект постправды?
Конечно. Конечно, там тоже был очень небольшой, как во всяком случае по плану, очень небольшое возможное опережение. И последнее решение принималось в кабинке, да, поэтому там тоже выделялись, кстати, вот это полностью перешло к Трампу. Вот это мы игнорируем все штаты, которые твердо за этого или за меня, нас интересуют только колеблющиеся штаты. Да. Мы работаем с колеблющимися. А уже колеблющиеся мы сегментируем по максимально тонкой нарезке. Это делал штаб Обамы уже вполне. Вот, и успешно делал, и гордился этим, между прочим, совершенно это не скрывал. Вот, но Трамп тоже это применил, но я не уверен, что этим он обязан своей победе, если честно.
Кстати, про Big Data, про прогнозирование, про паттерны, как раз-таки, да, выявление паттернов. Ну, да, действительно, большой куш, и они очень помогают, особенно когда приз, как вы сказали, высок. Но одновременно с этим мы живем в эпоху постправды, мы живем в эпоху алгоритмов, где, например, финансовые аналитики, опираясь на те же большие данные, нередко проигрываются на бирже. И когда они говорят о том, что цена должна идти вверх, внезапно появляется медвежий тренд. И вот такие вещи случаются, как бы это тоже нормально. То есть алгоритмы, да, это очень точная, тонкая настройка, но мы также должны понимать, что они вообще не всегда ведут к 100% победе. И одна мысль, я на самом деле хотела сказать о том, что да, большие корпорации собирают данные о нас, Facebook собирает, Apple собирает, все мы такие замечательные, у нас общественный договор, мы делимся данными, мир становится легче. И мы все, собственно, алармистским образом думаем о том, что вот они за нами следят и, наверное, значит, что-то замышляют. Одновременно с этим, вообще говоря, рядовой пользователь, который банально попытается воспользоваться таргетингом в социальных сетях, получает примерно тот же доступ к инструментам, что и большие корпорации. Ну, конечно, не такой, как Трамп, Обама или похожие персонажи, да, но, в принципе, инструментарий тот же. Например, когда я хочу продвинуть какой-то пост в Инстаграме, я ввожу определенную тонкую, нетонкую, точную, неточную группы. И, по сути, чем я отличаюсь от того, кто конструирует постправду? То есть это на самом деле...
Просто масштаб манипуляции другой.
Опять же, зависит от настройки. Да? Если я выберу какую-то широкую группу, условно, только любителей, там, не знаю, собак, то я не смогу их классифицировать. Там, это женщина, мужчина, это девочка маленькая, мальчик там, и так далее. Но если я задам параметры, то, конечно. И в этом смысле, как бы я хотела сказать, что мы не живем в эпоху там, больших братьев, да, условных больших братьев, или там плохих дядей, хороших, значит, рыцарей в доспехах, рядовых граждан. Нет, мы живем в эпоху людей, которые, каждый из которых так или иначе конструирует эту реальность.
И каждый является манипулятором. Да. То есть мы так или иначе проецируем свои реальности вовне. Да. Наш способ. Ну да, то есть здесь очень важно, мне кажется, заключение, то, что постправда – это не то, что нас большие мегакорпорации и большой брат кормят нас, а постправда – это некий новый способ коммуникации. Мы друг с другом коммуницируем при помощи наших мелких локальных постправд. Хорошо. Глеб, а Путин вообще – это дитя постправды? Если взять, вот для меня его генезис очень сильно такой пелевинский. У нас как их таких пелевинских 90-х, Generation
P. Есть из 90-х. Они были и пелевинскими по сути до Пелевина.
Ну, описанные.
Конечно, Путин человек 90-х, и он сегодня человек 90-х. Вот в чем дело. Многие этого не видят. Он поэтому уже слегка архаичен, потому что он остался там, в той эпохе.
В каком смысле?
Я думаю, просто по всем своим привычкам, по дискурсу, по шуткам, это очень заметно, и по, так сказать, паттернам достижения успеха. Это человек 90-х, совершенно неотличимый в каком-то смысле от других успешных людей того времени. Он, я абсолютно уверен, что он бы не смог достичь успеха, даже среднего успеха в нулевые. А сейчас уж точно близко его бы не подпустили. Никаким выбором, значит. Вот. Не светил бы ему даже какой-то Щелковский район, я думаю, при губернаторе Воробьеве.
Так это что, тот политический и административный ресурс, когда был, который был наработан тогда?
Он был слабеньким, сильным был найденное вот 90-ми, и здесь, конечно, эта находка русская опередила, как я понимаю, так сказать, глобальный тренд, комбинации, фьюжн разных ресурсов, идейных, административных, всего было мало. Идейности, вспомним 90-е, да, какая там была идейность, особенно идейности было мало, административных ресурсов было мало, денег, между прочим, тоже не очень-то, вот, и надо было все время комбинировать, вот, или, как сейчас скажут, гибридизировать. Вот это искусство, оно как раз с середины 90-х начинает у нас развиваться, и действительно развиваться вокруг Кремля, потому что Кремль просто был слаб почти во всех отношениях. Он ничего не мог проявить ни в чем, никакой силы. Даже крупные губернаторы были сильнее администрации президента. Вот, и началась гибридизация. А так всегда происходит, между прочим, тоже совершенно нет здесь, ну, вспомним, все это Лев Толстой описывал в «Войне и мире». Нет гениального планировщика, который заранее знает, что получит. А в то же время есть свойство человека учитывать идти на запах успеха. Тут это пролезло, это не пролезло. И оказалось, что в условиях постмодерн оказался просто практикой до того, как люди поняли, что это так называется. Когда там в 95-м году у меня известный, очень известный русский поэт писал военную программу для Конгресса русских общин, вот, он делал это не из постмодернистских принципов, ему заработать надо было. Вот, а мне надо было быстро, чтобы это быстро было сделано. Понимаете, здесь, конечно, это говорит о отсутствии, так сказать, нормативного, что ли, нормативной веры, вообще, нормативной сакральности.
Для России, Россия, так сказать, семиотическая система России, она больше подготовлена к постправде? Учитывая опыт русской литературы, опыт выживания русского человека с репрессивной властью, недоверие к закону, закон, что дышло. В России все, что дышло. Россия такая, какая вот эта вот гибридность, она свойственна русской культуре, нет?
Да. Ну, как бы, это единственное, что я могу на это сказать. Нет, мне кажется, еще на самом деле вот важно не замыкаться на каких-то локальных или, если угодно, национальных языковых историях, потому что, опять же, да, я, наверное, буду гнуть свою линию, связанную с цифрой, с онлайн-пространством, ну, поскольку мне любо пространство, люблю я его нежно. Вот. При этом, при всем, как я уже сказала, не стоит замыкаться на каких-то, понятно, сугубо национальных историях, по той простой причине, что мы живем в эпоху глобальности и так или иначе перетягиваем чужие практики недоверия, практики идеологические, практики создания чего бы то ни было. Мы уже говорили, да, о том, что каждый волен и способен конструировать свою собственную реальность. Простейший пример с этим – это когда в Фейсбуке я пишу пост, предназначенный для близкого круга друзей, и ограничиваю его настройками приватности, или наоборот, там, условно, фотографии какие-то видят одни люди, какие-то фотографии видят другие люди. И в этом смысле, как бы, недоверие многообразие, оно априори усиливается как раз вот с такой глобализацией условной, цифровой, с усилением практик коммуникации, которые происходят онлайн. Ну, это как бы естественный процесс, мне кажется.
То есть... Чем больше коммуникации, тем больше недоверия?
Ну да, в какой-то степени. Забавная такая история, что в связи с постправдой начинают формироваться разного рода, опять-таки, алармистские высказывания на тему того, что нам нужна новая грамотность, цифровая грамотность, которая растет вот из того, что вокруг мир нас слишком непонятный, слишком другой, везде вранье, везде ложь, везде конструкты. И мы должны, конечно, с одной стороны, научиться взаимодействовать с этим миром, и с другой стороны, да, верифицировать ту информацию, которая поступает. Да? Но вопрос. Верификация, она касается не только СМИ, не только медиа, она касается каждого нашего шага. Вот это тоже интересная реальность на самом деле.
Но это уже тема, о которой я предлагаю поговорить после перерыва, о попытках, о возможностях верификации того информационного потока, который нас подхватывает и несет куда-то в неведомое. Продолжим буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология». Говорим сегодня о постправде. Рассуждаем об этом с политологом Глебом Павловским, культурологом Екатериной Арье и со мной, вашим верным археологом Сергеем Медведевым. О постправде, о том, в какой степени наша реальность заключена в этих словах, наш следующий сюжет.
Вот в марте 2013 года я завел Твиттер. Там это в аккаунте отражается. Я просто пишу то, что я делаю в районе. Я выражаю свою гражданскую позицию по различным вопросам государственной, общественной жизни, культурной жизни. Вот. Потому что считаю нужным здесь изложить свою точку зрения по важным вопросам, особенно которые вызывают споры в нашем обществе. Видимо, то, о чем я пишу и как я это преподношу, оно, видимо, многим созвучно и интересно. Если мне было интересно, его бы не читали. Сам инструмент Твиттера, чтобы тебя услышали, нужно говорить так. О серьезных вещах нужно говорить с неким гротеском. Что я и делаю. И это слышат. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то воспринимает это в штыки, но это видят и на это реагируют. Я не могу сказать, что это чистый троллинг. Нет, нет, это несколько иное все-таки. Я все-таки уйду от этого термина троллинг в отношении себя. Да? Когда начиналось какое-то уже такое реагирование на меня, там даже был не гротеск, там просто были мои, даже, может быть, некоторые категоричные высказывания. Но эта категоричность шла совершенно искренне от души. Я не могу сказать, что я там некий воин на фронте информационной войны, но я, погрузившись в социальные сети, увидел, особенно Твиттер, что он является инструментом той самой информационной войны. Но я всегда считал и считаю, что Радио Свобода – это некий инструмент информационной войны против России, вообще против русского мира. А информация, так или иначе, ее можно называть оружием, можно называть как-то иначе, да? Но информация, она бывает правдивая, бывает полуправдой, бывает лживая, да? И она имеет очень большое значение, и поэтому она является в какой-то степени оружием.
А мы продолжим наш разговор о постправде. И в частности, вот та тема, которую Екатерина наметила в конце предыдущей части, это как с этим бороться и надо ли вообще с этим бороться. Можно ли получить некий иммунитет к постправде? Какая, возможно, цифровая гигиена?
Насчет бороться я бы поспорила, мы не можем бороться с океаном, да, монитор и так далее.
Высечь море.
Да, мы не можем этого сделать по ряду причин, в том числе потому, что мы не можем взять в руки бит информации, ну, для начала. И с этой стороны, конечно, бороться с этим бессмысленно. Мне кажется, самый важный и первый шаг, но в принципе он, опять же, гораздо старше, чем нам всем кажется, что он связан с тем, что человек несет, с одной стороны, ответственность за свои высказывания, за то, какой дискурс он производит, и он понимает, что и о чем он говорит. С другой стороны, он понимает, что другие люди, ну, условно, также способны конструировать. То есть, по сути, на самом деле, на мой взгляд, бороться не нужно. Нужно просто понимать, что Все, что происходит вокруг тебя, требует твоей собственной рефлексивной, критической, ответственной оценки. Ну, к сожалению или к счастью, больше ничего сделать нельзя. Да, мы можем научиться пользоваться там инструментами факт-чекинга, пытаться найти какие-то корни той или иной новости, которая выходит на любом медиа. Но, тем не менее, да, если мы пытаемся найти эти корни, мы все равно окажемся в пространстве ангажированном и в пространстве, опять-таки, изначально являющимся конструктом, потому что медиа, так или иначе, это, опять же, конструкт. Вот если мы говорим только об этом. Поэтому бороться нет, прививки вряд ли, по крайней мере, не сейчас. Я не вижу ближайшей возможности появления или формирования какой-то такой прививки, кроме разве что если внезапно появится какой-нибудь волшебный блокчейн, который научится верифицировать эти штуки. Но пока это как бы опять-таки туман.
А, кстати, интересно, да, информационный блокчейн, где каждый, так сказать, это будет нанизываться, и мы поймем, может быть, где, в какой момент появилось.
Ну, а как бы другого я не вижу, потому что сейчас, кстати, вот про приватность, да, приватность стоит дорого, но приватность также является частью цифровой грамотности, которую условно нужно осваивать, там какие-то анонимайзеры, какие-то торы, распределенные сети и так далее, все это понятно есть, но как бы о чем мы говорим, когда люди даже не знают о том, как обойти Телеграм, ну, в смысле, запрет Телеграма, ну, как бы.
Да, поставить
какой
Telegram,
блокчейн, какая верификация.
Глеб, какие возможные способы, ну, не знаю, не обойти постправду, но хотя бы, так сказать, пытаться для себя в свой собственный цифровой информационный сад возделать?
Ну, вы знаете, ведь если вам известно существование вещи, вы уже наполовину от нее застрахованы. Самые тяжелые травмы и операции происходят, пока ты не понимаешь, что такое, что с чем ты имеешь дело. В этом смысле, конечно, дело Cambridge Analytica, если вдуматься, там не было такого уж страшного криминала, но, в принципе, это очень хорошо, что это вышло, теперь ты ко всему уже так относишься. А что это значит? А это значит, во-первых, усиление конспирологии. У человека появляется, даже у того, кто крайне презрительно относился к этому понятию, появляется такой антиконспиролог в башке, который всегда думает, а с чем я имею дело? Это я вижу или это мне показывают?
А антиконспиролог – это тот же конспиролог.
Да, конечно, поэтому да, совершенно верно. А мы можем говорить о мире постправды, а можем говорить о мире ультраконспирологии сейчас, поскольку нет больших нарративов, и ты должен все время кому-то искать источник. Или говорить, ну, все, пусть все идет, как идет. Человеку это не свойственно. Он говорит, а спрашивает, а кто стоит за тем, кто стоит за всем этим? Вот, и, конечно же, находит какой-то ответ.
Ну, мне кажется, вот то, что сейчас объясняете, это абсолютно четкое определение нынешней информационной и внешней политики России. Создание ощущения некой глобальной конспирологии, за которой стоит Путин, за которой стоит русский хакер, так сказать, то ли капсула с новичком, то ли русские хакеры, взламывающие американские энергосети.
Совершенно верно. Они попадают здесь сами в эту схему. Это очень интересный момент. Я его называю имплозивная цензура. Ты формируешь поток данных, картинок, сюжетов для других. И постепенно он оказывается твоим содержанием. И ты действительно, ты или должен быть профессионалом медитации очень высокого уровня, чтобы держать в себе эти две реальности, разделять их. Но это человек, там нет в Кремле профессионалов медитации высокого уровня. Либо это тебя захватывает, и тогда действительно ты в какой-то степени думаешь, а почему бы не быть Боингу, наполненному мертвецами, если ставка так велика. А в чем ставка? Ведь весь мир хочет извести Путина. А если есть такой суперприз, то подумаешь, Боинг с мертвецами. Вот, подумаешь, там японских разведчиков переодели в донбасских ополченцев, и они сбили Боинг. Вот все это начинает казаться просто лежащим рядом, возможностями. А тебе, конечно, тут и начинается конкуренция, конкурс, я бы сказал, «Красный папочек». Вот. И человек начинает тихо сходить с ума. Кстати, это ведь было и у, так сказать, дорогого партнера, когда Буш в какой-то момент, младший, я имею в виду, убеждая, что надо вслед за Ираком воевать в Иране, он звонил, он перепугал просто французского и президента, и, по-моему, тоже Меркель, которая, кажется, уже была, что тем, что цитировал Библию, значит, «Апокалипсис», книгу.
Чистый Пелевин, вот это вот, да, операция Бернинг.
Он абсолютно искренний, то есть он уже был в другой реальности. Вот. А потом Путин оказался в другой реальности. Это вот эти схемы, они ведут к чему? Они, во-первых, показывают, насколько неустойчиво сознание, сформированное в старой, так сказать, схеме, особенно в советской, которая, прямо скажу, это не Кембридж. Вот. И в то же время нас ждет этот удар, его надо будет выдержать.
То есть, да, здесь в большом степени, я помню, так сказать, несколько лет назад, мне очень понравилась ваша метафора, как вы сказали, что Путин переехал жить в телевизор, да, в своей голове, что он стал, так сказать, внутри для себя, стал героем тех новостей, которые идут из телевизора. А сейчас, мне кажется, можем продлить это еще дальше. Путин переехал в теорию заговора, которая была создана, но в которой он сам полностью, так сказать, переселился жить, и сейчас весь Кремль, да, в эту теорию заговора верит.
А когда ты уже там, то у тебя действительно много подтверждений. Я когда-то в школе был адептом тайной пирамид, и я непрерывно сидел и считал. Значит, считал, и все подтверждалось. Какие два отрезка они сопоставили, всюду находились магические числа.
Confirmation bias это называется, да-да-да.
Вот, поэтому здесь это опасная ситуация, потому что люди, вообще-то говоря, во-первых, от них зависит жизнь миллионов людей, ну и потом они распоряжаются инструментами уничтожения.
Ядерным оружием, да.
Ой, мамочка, значит, вот в чем дело. Я думаю, что здесь... Может быть, здесь я уже вторгаюсь в чужую область, но я думаю, антропологически мы где-то накануне расщепления понятия о едином индивидууме, где будет нормой, станет в какое-то время, что человеков несколько в человеке. Mm-hmm. Вот. И тогда, может быть, кстати, это такая схема будет более сопротивляемая. Потому что ее не так просто будет атаковать. У тебя будет, так сказать, поддержка внутренняя. Вот. Но для этого, конечно, тоже понадобятся там всякие гаджеты сетевые и так далее. Вот просто сегодня было, где-то на днях, было сообщение о том, что снят первый фильм, где сюжет меняется по мере того, по ходу фильма, нравится он тебе,
да,
или нет.
Да, там,
ну, а
замеряет
аудиторию,
да.
То же самое с политическими новостями.
Вот. Но это же уже происходит, как я понимаю, те папочки, те красные папочки, которые кладутся на известные,
ну, да,
столы.
Это вульгарная форма.
Это вот возвращаясь то, что говорили, это та самая комфортная, да, информация, да? Да, те самые эпистемологические вот эти вот пузыри, которые, так сказать, одной из ранее живет в этом пузыре избиратель Трампа, которому подсовывают фактоиды по поводу того, что там, я не знаю, 10 черных зарезали там, изнасиловали кого-то. А с другой стороны, обитатели Кремля тоже живут в таких же информационных пузырях.
Да мы все живем в таких информационных пузырях.
Нет, просто у всех разная способность к критическому мышлению.
Да, вот, кстати, хотела... условно, из своего огорода подтвердить тезис о том, что, да, мы движемся в какой-то степени к расщеплению индивидуума, потому что, например, уже условно нормальной, да, является практика, при которой пользователи сетей заводят себе несколько аккаунтов, один mm-hmm. рабочий, другой суперличный, третий для какой-нибудь третьей активности, ну, любой, представим себе абсолютно каждый из вариантов. И каждый из этих аккаунтов ведется в соответствии и в согласии с разными правилами, разными нормами. Например, в личный аккаунт у меня, ну, скажем, закрыт. Туда я приглашаю только близких, друзей, там, семью и так далее. Рабочий аккаунт весь из себя прекрасен, одобряем, невероятен. Я была там, я была здесь. Я такая умная, замечательная. И третий аккаунт, ну, не знаю, какой-нибудь дурашливый, связан со школьными годами, например. И в этом смысле, да, мы выбираем не просто цель, для которой создается такой аккаунт, но мы и внутри себя решаем, какие правила игры конструируем для каждого из них. И в этом смысле, конечно, для своего рабочего аккаунта я вряд ли стану источником или площадкой, которая станет воспроизводить тот или иной дискурс, который мне не интересен. Но в то же время в своем личном аккаунте я могу публиковать любую информацию, в том числе, кем вы были в прошлой жизни, там, тигрицей, львицей или еще кем-нибудь, да, Facebook этим пестрит. Вот. И поэтому, да, абсолютно точно, мы двигаемся к этому. Но есть еще одна важная штука, опять же, соглашаясь, да, мне кажется, действительно, такие практики помогут поддержать нас, не давать нам поддаваться на какие-то условные медийные, информационные, культурные провокации. Но при этом мне также кажется важным встроить сюда одну из моих самых любимых вообще в принципе реплик Ханны Арендт, когда она спрашивает, точнее так, она говорит о том, что каждый человек условно должен задать себе вопрос, готов ли он жить с убийцей, готов ли он событовать в одном организме, в одном mind с тем, кто совершил убийство, с тем, кто совершил там, да, условно ограбление, кто обманул и так далее. И в этом смысле, мне кажется, опираясь на тезис Арендт о сверхрефлексивности такой, да, по отношению к самому себе, к конструированию внутреннего диалога, мы так или иначе все-таки, возможно, выработаем какую-то привычку к считыванию вот такого вот конспирологического дискурса. Мы можем начать ошибаться больше, мы можем вообще, в принципе, выключаться из информационной повестки только потому, что мы не понимаем, где у нее ноги, что на самом деле нам стоит ждать. Но при этом, возможно, это произойдет раньше, чем появится волшебный блокчейн.
Ну да, здесь, мне кажется, очень интересное заключение в том, что отсутствие единой истины ведет к отсутствию единой личности. И мы вот как бы сменяем маски, как Энтони Гидден в свое время говорил, что мы уходим от человеческой натуры и приходим к бесконечному количеству масок, которые мы сменяем в наших жизненных транзакциях. И постправда, действительно, разговор о постправде выводит нас на разговор о шизофрении, да, собственно, как уже не нами сказано, капитализм и шизофрения, и к тому, что человек постоянно меняет личность, и каждая личность соответствует какому-то определенному типу правды. Ну, если чему-то нам нужно учиться, то это, прежде всего, умению выносить неопределенность, умению терпеть неопределенность и понимать, что мы живем в саду расходящихся тропок и одновременно. Ну, собственно, квантовый мир, да? Кот одновременно жив и мертв. Не собака, да, а кот.
Хорошо.
Вот, так сказать, правда, и как тут Равин, да, и вы правы, да, как же так, и вы правы.
Кто кто частицы.
Да, в общем, прав оказался тот Равин, я думаю, из анекдота, чтобы подвести итог нашего спора о постправде, за который благодарю наших сегодняшних гостей. Екатерина Регля, Павловский, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.